Встанемся пред Тобою и благодарим Тебя за эту величайшую привилегию знать имя Твое, познавать могущество славы Твоей, да явится обновленная милость Твоя в служении всем пред лицом Твоим для народа Твоего. Да будет поднят он сегодня для вершины для него недостигаемые, и согласно Слова Твоего, да раскроется разум святых Твоих, чтобы воспринимать глаголы вечной жизни. Я благодарю Тебя, Отец, я принимаю Твою премудрость, я принимаю Твое помазание для народа Твоего святого и передаю это служение в руки Твои, Дух Святой. Веди его рукою превознесенную, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Вторая книга Паралипоменон, глава 6, с 34 стиха. Когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, которым ты пошлешь его, и будет молиться тебе, обратившись к городу сему, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему, тогда ты услышь с неба молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них. Это восьмое ходатайство в молитве царя Соломона. Оно разделено на 10 ходатайств, и прообразно это молитва Духа Святого за церковь его, за народ Израиля и за церковь. Бог соединил через Голгофский крест израильский народ и языческую церковь, разрушил стоящую между ними преграду и сделал один народ. И поэтому эта молитва относится сегодня к церкви и ходатайство Духа Святого, который является ходатаем, который заместил лично Иисуса здесь на земле. Иисус сказал: «Не оставлю вас сиротами, приду к вам». Он послал Дух Святой, и на 50-й день после Его воскресения на эту землю пришла третья личность Божества, Дух Святой, о котором сказано, что Он любит святых и что Он ходатайствует за них по воле Божией, ревнует. И как мы с вами рассматривали, любое ходатайство Духа Святого останется неотвеченным, если мы не вплетем туда наше ходатайство. Сей Дух должен свидетельствовать с Духом нашим. Мы должны понять принципы Бога и согласиться с ними, и вплести туда свою молитву, свое ходатайство. Наше ходатайство пред Богом должно также быть точно таким, как ходатайство Духа Святого. Я часто встречаю людей, которые говорят, как правильно молиться. Конечно, религиозный мир не задавался никогда подобными вопросами. Они всегда знали, как молиться, и никогда ничего не получали. Вы скажете: «О, они много получали». Они говорят: «О, мы получали много, мы Богом движемся, мы Богом живем». Они Богом живут точно так, как жил тот старший брат, но он никогда не взял из наследства Бога ничего. Но здесь говорится о наследстве. Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божией. О чем же здесь идет речь в этих двух стихах, в этом восьмом ходатайстве? Здесь речь идет о войне. Видите, война идет восьмым ходатайством. Седьмое ходатайство – это было обновление, которое было сутью восстановления. В шести ходатайствах Бог восстановил церковь свою. В седьмом ходатайстве Он обновил ее, и в нее влилась новая жизнь. И в восьмом ходатайстве Он посылает их на войну. Здесь не они сами идут на войну, но Бог посылает их, и у Него есть путь, которым Он посылает. Следовательно, наследие поставлено в прямую зависимость от исхода войны. Наследие, которое мы получим от Бога или же должны получить, поставлено в прямую зависимость от исхода войны, в которой мы будем воевать. Мы призваны все с вами на войну, чтобы воевать, потому что от этого зависит наше наследство. В Откровении семи церквам было сказано: «Побеждающий, я заключаю все наследие, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. Облечется в белые одежды, дам ему белый камень, сделаю столпом в храме Бога моего, открою путь к древу жизни, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего, имя нового Иерусалима и имя мое новое». Это все побеждающий в войне. Это все будет зависеть от исхода войны. Но проигравший в этой войне ни на что не может рассчитывать. То есть, если ты проиграл, значит, ты не взял наследство. Следовательно, война с неприятелем удовлетворяет наши потребности, потому что мы берем наше наследство именно путем боя, через войну. А с другой стороны, оно удовлетворяет природную святость Иеговы. Эта война удовлетворяет наши потребности и природную святость Иеговы. Потому что возмездие за грех – смерть. И кто-то должен привести в исполнение этот приговор смерти. Бог приводит этот приговор через святых своих и говорит: «Честь сия всем святым его». Всем тем, которые не только называются святыми, но и есть святые. Есть очень много святых, которые не называют себя святыми. В силу этого они потеряют буквально все. Они уже проигрывают, они уже подписали полное поражение. Они говорят: мы не святые, мы не праведные, мы не совершенные. Мы стремимся, чтобы быть святыми, мы стремимся, чтобы быть совершенными, и мы стремимся, чтобы быть праведными. Вы знаете, что никакие стремления, чтобы стать святым и праведным, никогда не будут увенчаны успехом. Есть только один путь, чтобы быть праведным, святым и совершенным – родиться свыше. Рожденные свыше, чада Божие, все святые, все праведные, все совершенные. Потому что Бог не рождает несовершенных. Бог не рождает неправедных, и Бог не рождает несвятых. Но тем не менее, многие проповедники убедили своих прихожан, свое собрание, что они не святые. И когда, как я вам рассказывал, один брат услышал истину, что он может быть святым и праведным только потому, что Иисус Христос одним приношением навсегда сделал его совершенным. Он вышел и с радостью провозгласил в своем собрании, приблизительно таком же, как наше, многолюдном. И тогда пастор вышел и сказал: здесь нет ни одного святого, включая меня. Есть только один обольщенный, который называет себя святым. Если он будет продолжать это делать, мы его отлучим. Вот представляете, куда придет это многолюдное собрание. Вы же знаете, что в небеса придут только святые. В небеса придут только праведные и совершенные. В небесах не будет неправедных людей. Там будут все праведные. Туда ничто нечистое не войдет. Итак, Дух Святой здесь говорит, что мы можем взять все это через войну, путем войны. Потому что неподкупная святость Иеговы требует суда, чтобы грех был осужден. На Голгофе Иисус полностью осудил грех во плоти. Он полностью победил и удовлетворил святость Иеговы. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его, написано, мы исцелились. Это прошедшая форма глагола. С другой стороны, именно там мы получили наше наследие. Теперь Иисус это сделал, но для того, чтобы получить наследие, мы должны войти в Его смерть и в Его воскресение и победить. Подлинные силы врага, с которыми нам приходится встречаться. Некоторые святые говорят: я вообще не знаю, что такое война. Некоторые вообще пребывают в каком-то покое, радости, некоторые в депрессии, некоторые уже вообще ни во что не верят. Они не верят, что церковь может быть святой. Они говорят: все они такие. Но достаточно человеку, чтобы его какой-либо святой по своей немощи или невежеству, или пойманный силами врага и обольщенный увлек, и обманул его, и оклеветал, как он бросает тень на всю церковь и говорит: вся церковь такая. Нет святых, и поэтому я буду спасаться сама, или буду спасаться сам. И они покидают церковь в надежде, что они спасутся сами. Но здесь мы будем встречаться с тем, как в каждом ходатайстве будет делаться определенный упор, что исходная позиция – это город и храм, откуда Бог слышит молитву. Нет другого места, откуда бы наша молитва была услышана. Поэтому подлинные силы врага, они невидимые. Наша брань не против плоти и крови, но против начальств, властей, мироправителей, тьмы века сего и духов злобы под небесами. Но эти невидимые силы выступают против святых через плоть и кровь. Они не выступают абстрактно. Вы не можете их видеть, но они выступают через плоть и кровь. Первый наш враг – это нераспятая душа. Второй наш враг – это наши домашние. Третий наш враг – это религиозные структуры. И четвертый наш враг – это политические структуры, через которые будут действовать невидимые силы противника, которые нам следует победить. И нам нужно будет использовать Божий путь. стратегия и тактика Всевышнего является путем для святых. Мы имеем противника змея прямо бегущего и левиафана змея изгибающего, согласно пророка Исаии. Следовательно, у Бога будет такая и стратегия. С лукавым он будет поступать по лукавству его, с чистым он будет поступать чисто и с искренним искренне. Нам следует воевать с невидимым врагом, который выступает через плоть и кровь, точно так, как воевал Иисус. Нам следует смотреть и брать точно те стандарты, ту стратегию и ту тактику. Потому что стратегия – это искусство ведения крупных военных операций и войны в целом. В то время как тактика – это составная часть воинского искусства, линия поведения, совокупность приемов, включая теорию и практику. Это тактика. Если мы не знаем теории, мы никак не сможем использовать на практике в войне тактику Божию и его стратегию. И это искусство. А искусство – это значит, там нужно творить. Искусство не любит простых подражателей. В искусстве нужно или нужны творчество. Кто сотворит и научит, молитва должна быть творческой. Здесь говорится, что мы не можем победить врага без молитвы. Когда они обратятся к тебе, когда они выйдут против неприятеля путем, которым ты укажешь им. И сегодня мы будем говорить об этой войне, об этой стратегии и об этой тактике. Каким путем Божья стратегия может быть применима нами, и как нам взять ее, как овладеть ею, чтобы взять наследство? Дело в том, что все наследство удерживает враг. Наследство, которое является нашим юридически, подписанным кровью Агнца, находится в руках врага. Это наследство является сила Святого Духа, через которую мы можем взять наследство. Но где находится сила Святого Духа? Вы знаете, очень сложно иногда, и, быть может, кощунственно может прозвучать для некоторых. Они думают, что сила Святого Духа может так легко ими взята. Но вы знаете, что это наследие, сила. Мы ее должны принять и принять в войне с невидимым врагом, который выступит против нас через плоть и кровь. И мы должны победить, отнять у него силу. Отнять у него эту силу. Сила находится у врага. Сила Духа Святого, которую мы получим, находится у врага. Иисус, написано, отнял силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними собою. Теперь нам придется проделать тот же путь. Отнять силу у начальств и властей и властно подвергнуть их позору. Вы знаете, насколько были опозорены часто саддукеи и первосвященники пред лицом Иисуса Христа. Он просто позорил их, и притом публично. Он называл их публично перед всем народом гробами окрашенными, порождением ехиднины. Это он делал перед всем народом публично. Он предавал их позору, надеясь на свои голгофские страдания. То есть он уже исходил от них, и он уже верою отдал себя на смерть. Но на кресте он действительно это сделал. Теперь для того, чтобы нам сделать, мы тоже должны отнять силу у начальства властей. Если вы помните, Иисус, получив крещение на Иордане у Иоанна Крестителя, написано, был исполнен Святого Духа, но не силы Святого Духа. Он был исполнен. Дух Святой опочил на нем, и Дух Святой повел его в пустыню. И там в пустыне, сражаясь с дьяволом, с сатаной, с противником, он вырвал у него силу, победил. И Слово Божие констатирует, и возвратился Иисус в силе Духа в Галилею, и разнеслась молва о нем по всей той стране. Только после победы, когда он победил, сила Святого Духа, которая сошла на него, была в его распоряжении. Ни один святой, желающий получить силу Святого Духа, которая практически дана ему, не получит ее, если не будет участвовать в войне методами Божьими. Мы будем смотреть, как Иисус отнимал силу начальств и властей, какую стратегию и какую тактику он принимал против плоти и крови. Плоть и кровь Царства Божие не наследуют. Они являются нашими врагами. Сами по себе плоть и кровь не враги, но плоть и кровь являются исходной позицией дьявола. через плоть и кровь, Он обольщает святых и вводит их в заблуждение и приведет их в озеро огненное, если мы последуем за плотью и кровью и будем воевать на уровне плоти и крови. Несмотря на то, что мы будем воевать духовно, и плоть будет выступать против нас, но нам нужно будет поражать не плоть саму, а тот, кто стоит за плотью, тот, кто стоит за этой кровью, он будет действовать через плоть и кровь. Давайте возьмем вначале нераспятую душу, это самый первый враг. Если мы его не победим, напрасно говорить о политических структурах, религиозных структурах и наших домашних. Если мы не смогли победить свою плоть, мы всегда будем рабами под контролем наших домашних. Не всех домашних. Всегда в каждом роде существует определенный человек, наделенный контролирующей силой сатанинского духа, который контролирует весь свой род, от которого исходит буквально все. Контроль. Очень редкие роды, освобожденные. Как только род освобождается, он перестает быть родом. Он становится частью тела Иисуса Христа. Потому что род не имеет никакого преимущества перед телом Христовым и перед любым наименьшим во Христе Иисусе. Я уже говорил, ни один из моих детей, ни моя жена, ни мои родители не имеют права становиться между мной и малейшим в Царстве Небесном, в Церкви. Это кровь. Но существует божественный род. И нам нужно победить. И я не смогу победить себя. То есть я не смогу победить. Я буду прилеплен к моим домашним и буду лицемерить, если я не буду победителем своей личной нераспятой природы. Сатана это прекрасно знает. Он часто посылает святых сражаться со своим родом, с религиозными структурами, с политическими структурами, в то время как их личность еще не распята, их личные амбиции не претерпели поражения. Поэтому сатана будет выступать в первую очередь через страсти и похоти, воюющие в наших членах. Он будет выступать, как выступает против всех. Слава, деньги, пол. Эти три вещи, через которых сатана выступает, они находятся в плоти. Как только плоть умерщвлена, деньги не имеют уже никакой власти для меня, не оказывают никакого влияния, сколько бы их ни было. Если их совсем не будет, я умею жить в скудости. Если их будет миллиарды, я умею жить и в изобилии. То есть слава, власть. Мне не нужна никакая власть над людьми, потому что я понимаю, что самая высокая власть – это когда я владею сам собою. Владеющий собою лучший завоевателя города. Зачем мне владеть городом, если я не владею самим собою? Пол также будет побежден. Я имею в виду в отрицательном смысле. Существует положительное явление, когда Бог дал законное соединение противоположного пола, когда они входят в законный брачный союз. Но сатана будет искушать именно пол, то есть он будет женщин искушать мужчинами и мужчин женщинами. И потом постарается извратить и обратить все это в однополую любовь, извращения всевозможные. Поэтому это называется нераспятая душа. Если здесь мы победили, мы можем переходить к следующей войне с нашими домашними. И враги человеку домашние его. Но прежде чем говорить о домашних, давайте посмотрим, как мы можем себя победить. Каким образом я должен себя победить? Существует путь. Здесь написано, когда они выйдут и будут молиться к тебе. Без молитвы мы не можем победить, но мы должны правильно молиться и вложить правильные слова в нашу молитву. Как я могу победить сам себя? Это первый аспект. Так написано, когда выйдет народ твой на войну против неприятелей своих путем, который ты пошлешь его. Путем, которым ты пошлешь его. Что это за путь, которым я должен выступить против самого себя? Иисус прямо говорит, кто возненавидит душу свою, тот потеряет ее, а потом приобретет. А кто возлюбит душу свою, тот, наоборот, потеряет ее. То есть здесь требуется ненависть или же проклятие, потому что ненавидеть – это проклинать, любить – это благословлять. Еще раз повторяю, ненавидеть – это проклинать, любить – это благословлять. написано: «Проклинающий дьявола проклинает свою душу». Следовательно, что нам нужно делать? Нам нужно, вы видите, проклинает свою душу, потому что дьявол и душа – это одно и то же. Вы обратили внимание на это? Некоторые боятся, говорят: дьявола нельзя проклинать, потому что если вы проклинаете дьявола, вы проклинаете свою душу. Жалкие и бедные люди, они не обратили внимания, что Дух Святой хочет показать, что дьявол и твоя душа – это одно и то же лицо. Что когда к дьяволу нужна первая скрипка в оркестре, нужно соло проиграть, он берет твою душу и начинает страсти у тебя возводить. И ты подчиняешься своим страстям и похотям. Распри, ссоры, жажда власти, слава, обман, лицеприятие, ложь. И все это находится во плоти. Что же нам делать? И Слово Божие говорит: проклясть, ненавидеть. Любящие Господа, ненавидьте зло. В Едеме душа стала злой, она не стала доброй. После того, когда Адам продал свою душу, добровольно дал ее дьяволу, он практически передал все наши души, потому что все мы произошли от одной крови. Бог произвел весь род человеческий от одной крови для обитания по всему лицу земли, дабы мы искали Бога. Несмотря на то, что сегодня сатана использует расизм, национализм, но мы должны понять, что не было наций. И придет день, когда Бог сделает одну нацию и один язык. В буквальном смысле слова. Сейчас он это уже сделал. Это церковь Иисуса Христа, которая не делится на специальную территорию. Мы украинцы. У нас украинское собрание. Мы русские, у нас русское собрание. Это русская церковь. Это украинская церковь. Это корейская церковь. Существует только одна церковь Христова и вторая, антипод ей, церковь сатаны. Слово «церковь» – это общение людей, чье-то имя. Когда вы собираетесь как украинцы, как грузины, как русские, как американцы, вы церковь сатаны. Вы синагога сатаны, так написано. Ты живешь там, где престол сатаны. Ты живешь там, которые говорят о себе, что они церковь, что они иудеи, но суть не таковы, они лгут. И в оригинале написано: это синагога сатаны. Очень многие святые сегодня живут и мучаются. Но церковь – это та, которая поднялась над расизмом, над национализмом, поднялась над социальными расхождениями. Женщина ниже мужчины, на социальной лестнице. И так говорят расисты, нацисты, которые в то же время называют себя христианами. Женщина – это такой же равноправный перед Богом человек, как и мужчина. И Писание назвало его, ее человеком. Просто у женщины есть свои функции, у мужчины свои функции. Мужчина не может исполнить функции женщины, и женщина не может исполнить функции мужчины. Они созданы так, чтобы быть одним, помогать друг другу и возмещать то, чего нет у другого. И тогда только будет одно целое. Только тогда. Однако мужчины надмиваются. Женщины пытаются вырваться незаконным путем. Они знают, что так не должно быть. Глубоко внутри они себя знают, что не любят Бога и, быть может, больше, чем мужчины. И зачастую это так и бывает. В основном, как правило, женщины и дети больше любят Бога, чем мужчины. Причина заключается в том, что Бога можно полюбить в определенных условиях. Там, где вас унижают, там, где попирают ваши права, только там начинает Бог проявлять себя. Он Бог униженных и смиренных. Мужчина меньше попирается в своих правах, потому что его с дня рождения провозглашают: мужчина, мальчика хотим. Девочка родилась, хлопает дверью, уходит, злится, кричит, ругает, как будто бы женщина повинна в том, что она родила девочку. Это человек, через которого Бог будет делать великие вещи. Он сделал в этом мире гораздо больше через женщину, чем через мужчину. И он покажет это в свое время. Он и мужчину спасет через женщину. Он произведет чудо свое в последнее время. Жена спасет мужа. Можете интерпретировать это как хотите. Но именно тот, кто будет унижен, того Бог и поставит во главу спасения. И в духе тоже существует не пол, а состояние. Но когда вы в духе входите во Христа Иисуса, то во Христе Иисусе нет мужского пола и женского. Нет раба и нет свободного. Нет никаких социальных лестниц. Вы все одно во Христе Иисусе, все вы дети Божии. Поэтому нужно бороться с этой плотью путем Бога. Он сказал, почитайте себя мертвыми для греха. Первый путь, почитайте, это значит, считайте себя мертвыми для греха. Нужно быть безумным, отказаться от своего интеллекта, чтобы согласиться с этой формулировкой. Почитай себя мертвым в то время, когда я живой. У меня воюют страсти и похоти, а Слово Божие говорит, не считай себя живым для греха, почитай себя мертвым для греха. Я умер для греха. Почитайте себя мертвыми для греха. Видите, если бы я действительно был безгрешным, мне не нужно было бы почитать себя мертвым для греха. Если бы я действительно был мертвым, мне не нужно почитать себя мертвым. Когда покойник лежит в гробу, он с вами даже не разговаривает. Ему не надо почитать себя мертвым. Но когда он живой, ложится в гроб, закрывает глаза и говорит, я умер. Можете забить крышку и похоронить меня. Вот что Слово Божие имеет. Это вера. Вера называет несуществующее существующим. Мы верою познаем, что миры устроены Словом Божьим, и мы верою принимаем, что мы умерли для греха. Что для этого делать? Нужно, чтобы сердце поверило в это и исповедовать это устами своими. И притом исповедовать его до такой степени и в таком множестве, что это слово начнет расти, и вы действительно ощутите в себе мертвость ко греху. Вы будете освобождены от господствующего в мире растления похотью. Не будет такого, что все время вы будете чувствовать. Чувства прекратятся. Потому что Слово Божие говорит, если ты веруешь сердцем и исповедуешь устами, будет тебе все, что не скажешь. То есть все, что написано в этом слове. Не вообще буквально все, а все, что написано в этом слове. Таким путем мы побеждаем нераспятую душу. Приходит день, мы побеждаем ее. Второе, мы должны отречься от своих домашних. Кто возлюбит более отца, мать, жену, детей, братьев, сестер, более, нежели меня, недостоин меня. О левитах сказано, это священнодействующие люди, что они братьев своих не признают и сестер, и на отца, и на мать своих не смотрят, ибо они святыня Господу. Как нам поступать по отношению к нашим домашним, к нашим родителям, к нашей жене, к нашему мужу, к нашим детям, когда они претендуют на родство? Давайте посмотрим, как поступал Иисус. Однажды он был в горнице, где было много людей. И пришла его мать, и братья, и сестры его, и претендовали на него, и сказали ему, пусть он выйдет, мы хотим с ним поговорить. Конечно, толпа почтительно расступилась, то есть это многолюдное собрание расступилось и сказали, здесь мать его. Они почитали его и говорят, Иисус, твоя мать, твои братья и сестры просят, чтобы ты вышел к ним туда. Он сказал, мои братья и сестры, и моя мать, и мой отец находятся здесь со мною. Все те, кто там за дверями, не являются моей матерью, моей сестрою, а только те, которые слушают слово мое, являются моим сестрою и моей матерью. И он звал своих учеников. Он приходит, и ученики ему говорят, Иисус говорит, следуй за мной. Он говорит, Иисус, я перефразирую, как они ему говорили, позволь мне похоронить отца. То есть они ему говорили, согласно закону Моисеева, мы должны почитать отца и мать. Мы не можем пойти за тобою, исповедовать это учение и сделать разрыв с нашими родителями, потому что так учит закон. Как же Иисус ответил им? Он сказал, представьте мертвых погребать мертвецам. Ваши родители мертвые, они отказались от жизни, и пусть они занимаются с мертвецами, подобными себе, а ты следуй за мною. Это нелегко. Если душа не распята, этого невозможно сделать. У вас остается любовь к родителям, но вы не идете на компромисс. У вас остается любовь к жене, но вы не идете на компромисс. У вас остается любовь к мужу, но вы не идете на компромисс. Это не тогда, когда муж говорит жене, Бог или я. Испытание начинается в малом. Верный в малом, во многом верен. Люди думают, что если они в малом проиграли, когда придет большое дело, они выиграют. Когда заставят от Бога отречься, они не отрекутся. Но если ты отрекся в малом, малую истину попрал. Муж сказал жене, ты будешь ходить в то собрание, в которое хожу я. Ты будешь молиться так, как молюсь я. Потому что я так понимаю и так написано, он говорит. Хотя так нету написано, он так интерпретирует. И жена говорит, ну что ж, я семью должна терять. Что мне делать? Вот здесь как раз испытание в малом. Да, когда муж скажет, что я Бог, или я, или Бог. То есть, таким образом он говорит, или это твой Бог, или я твой Бог. И она тогда говорит, нет, конечно, мой Бог тот Бог, которому я служу и поклоняюсь. Ты не Бог, ты муж. Если я тебе и служу, или подчиняюсь тебе только в рамках Священного Писания. Жены не обязаны подчиняться своим мужьям вне рамок Священного Писания. Также и церковь не обязана подчиняться Христу вне рамок Священного Писания. Откровение, пророчество. Мало ли какая дурь в голову взбредет этому мужу или этому пророку. А если этого нету в Писании? Не принимайте и не следуйте и не слушайтесь. Потому что мало ли что может человеку взбрести в голову. Человек обольщенный сам по себе, у него мания величия, у него разные эгоистические амбиции, грех. Он где-то соприкоснулся с оккультностью какой-то и пришел и стал открывать. Откровение мне было, сон я видел. Но если твой сон и твое видение, твое откровение не говорит, как это слово, значит нет в них света. Поэтому для того, чтобы отречься от домашних, нужно прежде отречься от самого себя. А потом идет отречение от домашних. Это не значит не печься о них, если они в чем-то нуждаются. Но это значит не идти у них на поводу, а быть может даже совершенно порвать с ними, потому что есть разные домашние. Есть домашние нечестивые люди. С такими не есть вместе не общаться. Полностью разрывать. Я говорю обнаженную истину, и ее может понимать только обрезанное ухо, распятая душа. Нераспятая душа начнет возмущаться и говорить, «Позволь мне похоронить моих родителей». И я отвечу словами Христа, «Оставь мертвых погребать мертвецам, а ты следуй, Иисус сказал, за мною». Таким образом, эта война, вот где она начинается. Мы думаем, что вот это придет. Откуда оно придет? Вот оно уже пришло. Оно уже пришло. Как только зацепили какого-то родственника, весь клан поднимается. Буквально весь клан. Когда они казнили кого-то другого, этот клан весь сидел. Но как только кто-то из этого клана был затронут, все поднялись. И поэтому Дух Святой обеспокоен, что его род, самый высокий, не ценится, а человеческий род, плоть и кровь, ценится. Далее идут религиозные структуры. Религиозные структуры – это не божественные структуры. Религия – это вера без дел, это тело без духа. Живая вера – это живое тело, а это мертвое тело. Когда-то оно было телом, а теперь оно обратилось и стало похожим на дьявола. Потому что, когда мы говорим демократические и религиозные, это одно и то же. Теократическая структура сама по себе, она выходит из религиозности. Она начинает дышать жизнью, она постоянно совершенствуется. Она постоянно изменяется в образ создавшего его. Мертвое тело тоже изменяется. Оно тлеет, оно начинает смердеть. И вы часто придете в эти церкви, там смердит. Вы там не услышите, как Бог действует сегодня. Вам всегда будут рассказывать, как Бог действовал вчера. Как Дух Святой действовал. Раньше бесов изгоняли, по воде ходили. Ну, один человек когда-то прошел по воде, но они почему-то приписывают раньше это себе. Они даже не знают, что сегодня очень многие люди ходят по воде и бесов изгоняют. Но они слепы, они этого ничего не видят, они не видят чудес Божиих. А если покажешь им на чудо Божие, на какого-то генерала Божьего и на целое движение, они говорят «сатанист», «заблуждение», «ангел света». Под видом ангела света пришли. Отлучать будем, кто будет смотреть Банихина. Если кто-то упадет под силой, значит, отлучать будем. Но однажды вы все упадете все равно. Слово Божие так говорит, что на колени все вы упадете. И навзничь упадете, все. Он поставит на колено всех, небесных, земных и преисподних. Вы все равно упадете, рано или поздно. Я с удовольствием готов падать под силою Святого Духа. С удовольствием. Это Дух Святой, в это время Он излечивает тебя, Он касается тебя, оставляет на тебе свою отметину, свою печать. Поэтому для того, чтобы победить религиозные структуры, нужно подняться и возлюбить всех святых. Не свою деноминацию, не людей из своей церкви, из своего города. Вы сразу можете определить, кто там собирается. Одесские, Винницкие, Винницкое собрание. Так его и называют, Винницкое. Не Христово собрание, а Винницкое. Какое Батумское? Ну, вы представляете, еще там Новосибирское, Одесса. К чему мы пришли? Неужели у Бога церковь называется таким путем? Она Христова церковь. Церковь, находящаяся в Колоссах, но Христова церковь. Где бы мы ни находились, но если мы Христовы, когда мы сошлись, мы не будем оспаривать, что вот наш город, вот наша область, вот наша национальность. Это все сатанизм. И поэтому для того, чтобы победить религиозные структуры, нужно выйти из них, это Вавилон. Слово Божие говорит, выйдите из среды их, чтобы вам не участвовать в злых делах и не подвергнуться язвам ее. Это война. Вавилон просто так не отпускает. Он просто так не отпускает, он все равно будет отлучать. Вдогонку хотя бы, но отлучит. Если он как-то, каким-то путем пропустил вас и отпустил с миром, то вдогонку отлучит. Это Вавилон. У него страх. И далее идут политические структуры. Это самые слабые силы врага, которые действуют через политические структуры. Самые сильные силы врага действуют во плоти, менее сильные в нераспятой, то есть в домашних, еще менее сильные в религиозных структурах и еще менее сильные, то есть почти совсем слабые в политических структурах. Если вы победите все вот эти вещи, то есть о которых я сказал, нераспятую душу, домашние, религиозные структуры, тогда политические структуры вам легко будет победить. Тогда вы сделаетесь столпом в храме Бога и будете управлять политическими структурами. По вашей молитве политики будут менять конституцию и свои законы. Это божественная территория. Теперь я хочу показать стратегию, как выходить. Слово Божие говорит выходить на сильного, на главного. Сатана говорит выходить на слабых и делать разделение, потому что разделение делается всегда через слабых. То есть выходит на слабых и начинает их оговаривать, что пастор говорит неправильно. Пастор неправильно учит, я тоже пастор. И зачастую эти горе-пастора вообще не пастора. Они говорят, я тоже пастор. Но этот пастор ни одного решения не может провести в церкви без совета. Он даже слова не может сказать. Ему говорят, вопрос задают, он говорит, я не могу вам ответить на этот вопрос, потому что я не знаю мнения совета. Вдруг я скажу, это будет не совпадением, и тогда моя голова полетела, они поставят другого. Эти советы пасут этих пасторов, однако он говорит, я пастор. Пастор это тот, который пасет овец, овцы идут за ним, он может выносить решение, и он может говорить, и он не спрашивает овец, нравится им это пастбище или не нравится. Он знает, какое пастбище лучше для них, и он ведет. Иногда овцам кажется, что та трава зеленее. Но нам всегда так кажется, что всегда на чужом поле трава зеленее. Всегда так кажется, что вот если бы вот это был мой муж, а вот не тот, который у меня есть. Вот если бы то была моя жена, а вот не это. То есть нам всегда так кажется. Но на самом деле Дух Святой нам дает именно то, что лучше для нас. Таким образом, стратегия божественная – это выходить на главного. Если кто не свяжет сильного, как может расхитить его имение? Вы можете вязать слабых, но если сильный остался там, вы не можете победить. Поэтому тактика и стратегия святых – это выходить на сильного, связать сильного. Теперь кто же этот сильный, как мы услышали? Сильный – это есть князья и начальство, и мироправители, власти демонические. Нам надо добраться до них. На это нужно специальное откровение. В определенной войне, в каждой войне нужно молитвенно знать, какую тактику применить. Идти прямо или идти с фланга. Или сделать вид, что ты отступаешь и забросить десант туда. Вы знаете, что Бог тоже пользуется разведкой. Что у него тоже есть разведка. Всякая война имеет разведку. Для чего нужна разведка? Разведка – это особая категория людей, которая собирает сбор сведений о противнике. То есть люди посылаются, чтобы сведения о противнике узнать. Вы скажете, а что мы не знаем? Павел был хорошим разведчиком. Он сказал, нам небезызвестны умыслы сатаны. Откуда он это знал? Потому что он разведкой прошел стан врага. Он умел это делать. Он говорит, для иудеев я был как иудей. Когда он делал всякое, как иудеям, они думали, что он иудей. В это время он собирал сбор информации об иудеях. Потом он был как елен. Он только вид показывал, что он елен. В душе он был христианин. Он не был ни иудеем, ни елином, он был христианин. Но мы говорим, это любовь так делала. Да, это делает так любовь. Таким путем мы собираем информацию. Мы в Писании находим, когда были посланы два человека. Скажите, зачем нужна была эта информация? Что это за информация? Вы помните, два соглядатая были посланы Иисусом Навином в Иерихон. Скажите, какую информацию они собрали? Или даже если бы они собрали какую-то информацию о том, что там есть, все равно тот путь и те методы, которыми они должны были завоевать и разрушить Иерихон, совершенно не нужна была эта информация. Зачем же все-таки нужна там разведка? Какой сбор информации они там взяли? Вы знаете, информация, которую через разведку собирают, это люди, которые находятся там, которых надо спасти, которым надо засвидетельствовать и которые должны будут что-то сделать. Потому что единственная цель этих двух соглядатаев, они спасли Раав, блудницу, вместе с ее домом. Когда они пришли туда, какая же была информация? И они сказали, все жители пришли в робость. Она им говорит, все жители от вас пришли в робость. Город Иерихон был заперт. И мы знаем, что вы победите. И мы знаем, что с вами рука сильная. Но если они все это знают, можно было завоевывать их просто так. Стены все равно бы рухнули без двух этих соглядатаев. Однако, когда эти соглядатаи увидели эту информацию, услышали, и одновременно они дали обещание, вступили в завет, в клятвенный с Раав, которая скрыла их. Находим второе свидетельство, когда Гедеон непосредственно сам стал разведчиком. Не кого-то пошел, а Бог сказал ему, возьми с собой своего слугу Фуру и пойди в стан мадианитян. И он пошел и стал собирать информацию. Подошел, и вот костер горит, и там мадианитяне, их очень много. И один рассказывает сон, я видел сон, как катился хлеб, и прямо на мадианскую палатку, и она разрушилась. И трактует этот сон, толкует его, это меч Гедеона, сына Насова. И он узнал эту информацию и сказал, пойдем, достаточно, информация собрана. То есть каким путем Бог будет нам давать информацию о нашем враге, которого мы должны победить? Обязательно Он нам покажет сильного. Он нам покажет сильного в нашем домашнем клане. Кто самый сильный, на кого надо выходить, кого надо победить. То есть победить это значит выйти из-под его контроля. Когда в своей душе мы чувствуем, что у нас самое сильное, самое любимое нами есть самое сильное. Если вы это самое сильное победите, начнете с самого сильного, не со слабых, то есть иногда люди не могут победить сами себя, потому что выходят на слабого. У них в душе есть очень много пороков, и они начинают медленно исправляться. Но самый сильный все время остается и снова дает силу этим слабым, и они оживают. Но когда вы убьете сильного в вашей душе, или же в вашем домашнем клане, то есть выйдете из-под контроля этого сильного, тогда вы легко свяжете всех, потому что они лишились главы. Это божественная стратегия. Иисус вышел прямо на сильного, победил его и таким образом разрушил. Так все войны делались. Таким образом, мы просто должны молитвенно узнать, что в нашей душе является самым сильным. Если это деньги, потому что у некоторых деньги, у некоторых слава, у некоторых, как я сказал, пол. То есть, что является самым сильным, что вы не можете победить? И тогда вы выходите на это и молитвенно изучаете путь, каким путем. И тогда вы начинаете провозглашать именно этому состоянию своему. Я умер для греха. Я праведен в Иисусе. Вы не признаете своего поражения, вы поднимаетесь вновь и вновь. Сколько бы вас ни ложили на землю грязь, вы поднимаетесь, омываетесь, исповедуете и снова идете. Немного раз говорили религиозные вожди. Да, так, знаешь, это можно людей так научить, они вон у тебя каждое воскресенье выходят. Я говорю, дай Бог, чтобы каждый день выходили. Согласно Писанию, Иисус сказал, что Он может прощать в день больше, чем 500 раз. Он сказал, чтобы мы прощали своему брату более чем 7 раз умножить на 70. Когда Петр сказал, не до 7 ли раз прощать брату моему, Христос сказал ему, не говорю тебе до 7 раз, но до 70 70 раз. Это значит 7 умножить на 70, получится 490. Но если человек, он говорит так прощать, то сам Бог так не прощает. Бог еще больше прощает. Но прощение называется... Он прощает тогда, когда я осознаю грех, оставляю его и исповедую его. вы приходите к священнику и исповедуете, потому что Бог дал новозаветним священникам право прощать грехи. О, я помню первый раз, когда я объявил в церкви и сказал: «Прощаются вам грехи во имя Иисуса Христа». Как они все вздыбились, эти ненормальные религиозники. Вы слышали, он грехи уже прощает. А вы чем занимаетесь? Вы только отлучали, а прощать никогда не прощали. Значит, не прощать можно, а прощать нельзя. Так что же лучше, простить грех или не простить грех? Они говорят: отлучен. Человек пришел с покаянием, отлучен. 5-6 лет, о, если примем, и другие захотят так, как ты, выйти замуж за неверующего. А что же делать? Но Слово Божие говорит: прощайте, когда человек кается. Прощайте. Сколько бы раз вы ни падали, если вы действительно враждуете с грехом, здесь написано война, вражда. Если я увижу, что чадо Божие враждует с грехом, борется, я никогда не возьму его на отлучение и на замечание. Никогда. Я, наоборот, подкреплю его и скажу: продолжай враждовать. Он говорит: не могу. Вот не курю недели две, потом опять закурю. Не пью, потом опять выпил, и все. И потом пустота внутри. Все. Или вот молчал целую неделю, потом сорвался, вывела жена. Или муж вывел, или дети вывели. Сорвался опять, закричал сатана. Говорит: ну что, выиграл. Вот в это время скажи: конечно, выиграл. Я все время победитель в Иисусе. Поднимайтесь и снова начинайте молчать. Поднимайтесь и снова бросайте сигареты, выливайте алкоголь. И снова боритесь. Но для того, чтобы победить эти все вещи, найдите главного. Найдите, что у вас уязвимое. Это только в молитве возможно. Только в молитве Дух Святой указывал Давиду. Давид говорит: Господи, предашь ли это полчище в руки мои? Предам, но только не ходи к ним, как шел вчера. Зайди со стороны тутовых дерев. И когда услышишь шум идущего по вершинам, иди. Если вы будете следовать этой стратегии, вы выиграете всегда. Иногда я чувствую, что я не знаю, как мне бороться. Я знаю стратегию, я знаю тактику, но мне нужно конкретно знать в данной ситуации. Я говорю: Господи, помоги, я не знаю, как мне действовать прямо вот сейчас. Куда мне поставить шаг? Я вижу свет общий, но мне нужен и свет для стопы моей, не только свет стезе моей. Давид прямо говорил: ты свет для стопы моей и свет для стези моей. Я вижу общий путь, но мне надо видеть путь для каждой стопы. Вот почему каждый шаг должен делаться и твориться с молитвой. Спокойно, не торопитесь. Каким образом? Теряется все. Вы приходите домой, и вдруг приходит дочка и заявляет вам: я больше тебя в этом слушать не буду. Или сын: теперь я буду делать вот так и вот так. Что вы делаете? Моментальный взрыв. Что? Я тебе дам. Вы проиграли. Вы же не помолились даже. Вы же понимаете, что если уже ребенок вам заявил, сделал вызов, что-то произошло. Но если вы в данный момент перемолчите, погладьте ее по плечу. Хорошо, доченька, поживем, увидим. Делай, как знаешь. И пойдите в вашу молитвенную комнату и начинайте просить у Бога мудрости. Начинайте молиться. И Он вам даст такую тактику. Вы выйдете и победите врага, и отвоюете свою дочь, и отвоюете своего сына, отвоюете своего мужа, свою жену и так далее. Любое обстоятельство в молитве можно отвоевать тактикой божественной. Войти в тайную комнату, никто не хочет туда входить. Никто не хочет там молиться, и никто не хочет ожидать. Иногда мне говорят: вот, я помолилась, но ничего не было. Я говорю: сколько ты ждала? Ну, уже 2 недели. Ну, может, надо полгода ждать. Ну, научитесь, когда Бог научит нас терпению, у Него есть свои сроки. Верою возьмите и ждите, но вы можете правильно говорить, но ваши действия неправильные. Мы не имеем права требовать у взрослых. Мы не имеем права требовать у жены подчинения. Ты обязан мне подчиниться. Иди в молитвенную комнату. Она должна подчиниться по свободе, когда она сама решит это. Я хочу, чтобы моя жена сама это видела, сама это делала, но не под моей указкой. Я хочу, чтобы дети точно так поступали, но для этого их надо воспитывать. Вначале их держат под контролем, потому что младенец, доколе он в детстве или ребенок, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. В будущем, возможно, я освобожу моих маленьких детей, но сейчас пока я обращаюсь с ними как с рабами. И это к их же благу. Бог точно так же с нами обращается. И сатана пытается нас взять в рабство. Поэтому мы должны понять, надо выходить на сильного. И надо связать его и взять его оружие. Вы видите, оружие – это сила, на которой он надеется. Опять мы приходим к тому, что оружие – это сила. И оружие это называется оружием благословения и проклятия. Сатана добился, что в религиозных структурах благословение и проклятие – это разные вещи. Но по Писанию благословение и проклятие – это одна медаль, только с двумя сторонами. Один обоюдоострый меч. Одна сторона – это благословение, Божья любовь. И другая сторона – проклятие, Божья святость. Божья святость является проклятием для греха. Божья святость не потерпит никого и не пожалеет никого. Кто-то должен заплатить сполна за совершенный проступок и грех. Иисус сполна заплатил за все. Мы можем иметь в нем исполнение всех обетований. И нам нужно отнять силы у начальства властей, властно подвергнуть их позору. И сегодня Дух Святой ожидает этого, надеется, что мы это сделаем. И это восьмое ходатайство является практически победоносным. Восьмое – завет. Восьмой день заключался завет. Здесь Бог во время войны заключает завет, потому что во время войны вы идете на смерть. Здесь нужно приготовиться умереть. Здесь все амбиции умрут, но вы во Христе никогда не умрете. Вы всегда победите. Проиграет плоть, но дух ваш выиграет. Возможно, еще какие-то поражения, утраты потерпите, но зато потом получите во сто крат. Когда Бог работал с душою Иова, он потерял все. Вплоть до своей жизни, здоровья. И, наконец, смерть стояла и костлявой рукой держала его за горло несколько лет. Другие люди от этой болезни умирали в течение 2-3 месяцев. Я читал высказывания ученых, медиков, археологов, историков об этой болезни. Это очень сильнейшая болезнь, которая свирепствовала в древнем мире. Человек умирал от нее буквально за 2-3 месяца в жестоких муках. Тело буквально отваливалось и смердело. Большие волдыри с вонючей жидкостью лопались. Необыкновенный зуд застилал глаза, и человек умирал в течение 2-3 месяцев. Иов жил в таком состоянии более 4 лет, согласно истории. Более 4 лет. Это уже было чудо. Иногда сатана говорит, ты умрешь, врачи тебе подписывают смертный приговор. Ты должен умереть через 3 месяца. Но проходит 3 месяца, ты больной, но ты не умер. И болезнь тебя не оставила. 6 месяцев проходит, они тебе новый дают срок. Через 3 недели все, ну через 40 дней от силы. Ты еще год живешь, не умер. Почему? Да потому что ты стоишь на обетованиях Божьих, ты продолжаешь стоять. Здесь нужно терпение, не нужно роптать. И вы победите. Победите болезнь, сколько бы ни было. Сатана говорит, ну сколько можно молиться? Ну сколько можно молиться? Если это Бог, то он говорит во имя Иисуса, и сразу все. Разве в войне так бывает? Бывает редко иногда, что раз и все, и зашли за один день. Но бывает, написано, была долгая и упорная война. Особенно с религиозными структурами невозможно покончить сразу. С плотью покончить сразу. Невозможно. С домашними покончить сразу. Там написано, и была долгая распря между домом Давида и домом Саула. Долгая. Эта распря продолжалась почти до самой смерти самого Давида. Он уже почти готов был передавать царство Соломону, а еще дом Саула продолжал враждовать против него. Все кричали на него, злодей, ты своего господина убил. Хотя он чтил своего господина. Господин погиб из-за своей оккультной обремененности, что обратился не к Богу, а к волшебнице Ваендоре. Мы сейчас споем песню «Иисуса имя». Сегодня вопросов нет. Я зачитаю...